Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, шалом всем вам! Как всегда, мы будем стараться находить точки пересечения еврейского христианского мира. С вами Татьяна Ваганова, а мы продолжаем наш полюбившийся цикл «Евреи в мировой живописи» вместе с моим соведущим, служителем, автором разных творческих проектов, скульптором Алексеем Мочаловым. Алексей, шалом!
Шалом, шалом всем!
С вами я, Татьяна Ваганова, и, дорогие, хочу напомнить, что вы можете с нами общаться в течение этого эфирного часа, писать свои сообщения, комментарии, тем более, что этот эфир последний перед отпуском, перед тем, как передача уйдет в отпуск. То есть в июне вы будете слушать, смотреть передачи в повторе, а сейчас есть возможность общаться, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, присоединяйтесь, все, что вас волнует, интересует, пишите. Мы в нашем цикле иногда делаем, ну, некие исключения. Вот отходим немножко на шаг от наших картин, живописи, и сегодня мы сделаем больше акцент на архитектуру. Сразу скажу немножко про спойлеры, что мы с вами отправимся в Европу, посетим некоторые соборы, посмотрим, чем романик отличается от готики, узнаем, что же такое Библия в камне, где ее можно посмотреть, какие ключи можно подобрать к ее прочтению. Но самое главное, сегодня мы раскроем тайну практически самого известного собора во Франции, Нотр-Дам-де-Пари. Вот как этот собор связан с еврейской темой, а связан достаточно тесно, вот об этом вы узнаете именно сегодня в нашем эфире. Поэтому дождитесь этого, будьте с нами, не переключайтесь, дорогие, хорошо? А я буквально пару слов вот скажу, что мы архитектурой это не первый раз занимаемся с Алексеем, ну, то есть рассказываем вам об этом, потому что, если вы помните, мы, когда проходили византийский период, мы тоже ходили по храмам, смотрели на мозаику, на архитектуру. Алексей рассказывал, почему именно так или иначе устроен внутренний собор, как это связано с Ветхим Заветом. И поэтому сегодня, я думаю, вам также будет интересно посмотреть дальше, какие же интересные архитектурные такие моменты могут нам многое рассказать о евреях и о Писании. Итак, давай мы, наверное, как раз вот и начнем именно с того, что расскажем, какие же соборы есть в Европе, чем они отличаются друг от друга, как это можно увидеть вот невооруженным глазом практически.
Ну, если коротко, в двух словах, наверное, надо сказать про стиль, о котором сегодня будем говорить. Мы с вами двигаемся по временной шкале. Мы говорили о Возрождении, не о Возрождении, говорили с вами о византийском искусстве, конечно же, да, вспоминали собор Святой Софии и многие другие. Но сегодня мы двигаемся дальше. У нас с вами следующая эпоха – это романика, романский стиль. Здесь не нужно путать с романтизмом, который возникнет гораздо позднее. Это уже эпоха Просвещения, это уже после Возрождения. А романский стиль, он возник, получается, 12-13 век. Даже чуть раньше, говорят исследователи, возник он, слово «романика», от слова «Рома», слово «Рим». Конечно же, так он изначально не назывался. Этот термин дают уже в XIX веке, ну, потому что он возник на, можно сказать, развалинах Римской империи. После того, как падает Рим в V веке, да, приходится восстанавливать Европу. И, конечно же, христианская церковь очень многому способствовала для того, чтобы архитектура сама, ну, выстраивалась. Надо сказать, что время было достаточно неспокойное, поэтому, в принципе, любая форма романской архитектуры, будь то замок, будь то храм, будь то ратуша, будь то какая-то городская постройка, все было так или иначе связано с темой защиты, с темой обороны. Ну, предлагаю нам не быть голословными, а сразу вот посмотреть.
Просто посмотри, да.
Один из первых таких соборов, который это вот, значит, у нас собор в Пизе, Пизанский собор, как вы уже видите.
Да, да, смотри, пока ты открываешь, да, собор, вот, кстати, мы уже его видим.
Да.
Вот. Для того, чтобы нам было немножко удобнее, вот, я думаю, что очень многие читали разные произведения, литературы, в том числе Вальтера Скотта, Венга. Вот я думаю, что там как раз, когда Скотт описывает замки, в которых жила сама Венга и там другие персонажи, с которыми происходят интересные события, вот там как раз замки именно в романском стиле, то есть замки-крепости, замки-защиты. С одной стороны, они могут быть интересными, с другой стороны, где-то тяжеловатыми, глуховатыми. Вот. Но, как мы можем потом посмотреть, действительно, они были очень разными. Кстати, именно у Вальтера Скотта, если вы давно читали эту книгу, очень интересно прослеживается еврейская тема, так что перечитайте. Там, уверенно, откроете для себя очень много интересного.
Вот. Ну, вот классический еще один из примеров, один из германских соборов перед вашим взором. Ну, даже вот трудно догадаться с первого взгляда, что это собор. Очень сильно похож на какой-то замок большой, европейский. Да. Так и есть на самом деле. Дело в том, что в тот исторический период соборы использовались, ну, для обороны, потому что враг подступал к небольшому городу, полису, и необходимо было куда-то убежать. Куда? Вот большинство населения, оно было не таким большим в городе, поэтому они все уходили в собор, и, соответственно, оттуда они оборонялись так, как могли. Но эпоха таких, может быть, страшных войн, она потихонечку проходила, и наступает следующий период – готика. Опять же, название не сразу было сформировано, название готика, оно появилось уже, первый его предлагает Джорджо Вазари, в эпоху Возрождения, потому что слово «готика», ну, от слова такое варварское, непривычное, неприличное, как считалось для...
Такие готы, уже, готы, да.
Да, 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 для Возрождения, на самом деле. Но архитектура, она удивительная, очень красивая. Если мы посмотрим буквально несколько соборов, буквально вот один из них, так вот, ну, даже вот если вот этот собор мы посмотрим, то мы видим, что, в принципе, остается общее направление в архитектуре, романское, остается вот этот монументализм, остается мощь, мы видим масштаб собора, да, человека, сколько вот метров по высоте. Сейчас это нас впечатляет, как-то восторгает, но на средневекового человека это производило просто неизгладимое впечатление. Единственное отличие, оно на самом деле такое колоссальное между романикой и готикой, это украшение, украшение собора. Собор, в принципе, выполняет ту же оборонительную функцию, но теперь он еще эстетически красивый, что ли. Он не такой, может быть, тяжелый. Он, вот видите, весь такой резной, резной украшенный. Сегодня мы как раз поговорим, каким образом украшали собор. Вот романика, вот готика.
Готика, но, да.
А вот и европейский...
Конечно, и смотри, вот, ну просто так вот, опять же, если не профессиональным, а чисто дилетантским таким взглядом посмотреть, и мы видим, что готические соборы, они всегда как бы уходят ввысь. Да, вот это вот очень интересная тоже архитектура, которая напоминает в каком-то смысле перевернутую вот амплитуду, когда у нас движется сердце на экране. Да, то есть вот эти вот полосочки, уходящие вверх, и то же самое, как шпили уходят вверх, и мы видим, что ну, это явное отличие, например, от тех же замков в романском стиле, которые более приниженные, более такие тяжеловесные. Ну, это вот такой некоторый момент. Можем тоже посмотреть дальше и вообще сказать о том, что же вообще означал замок или даже собор, именно церковь, храм для средневекового человека. Но означало это практически все, потому что в городе, где находился этот храм или собор, это было как бы некое центральное место, где происходило все. То есть там узнавали первые новости, там происходили какие-то казни, наказания, там выступали разные артисты, там оглашали какие-то законы. То есть вся жизнь, она проходила около собора. И так или иначе, даже сами города строились по некому такому принципу большого храма. И для средневекового человека христианство, собор и жизнь, которая была связана с собором, это просто неотъемлемое, неразделимое, потому что все мировоззрение средневекового человека было как раз подчинено, именно встроено в систему, как раз храма, в систему вот определенной вертикали, Бог, власть, человек. И это вот должно быть нерушимым. У каждого было свое предопределение. То есть если ты родился, допустим, королем, ну, соответственно, королем ты и будешь, и твои дети тоже будут королями впоследствии. А если ты родился тем же крестьянином, то твоя судьба быть именно крестьянином. Значит, так определил Бог. То есть нам это сейчас немножко трудно понять в наших современных реалиях, потому что вот этот лозунг, когда человек делает сам себя, и когда, ну, практически нету таких социальных сословий, они стираемы, и мы можем сами делать свою судьбу, получать образование, двигать карьеру. То есть раньше это было невозможно, потому что люди смотрели на это по-другому. И в этом, кстати, они видели мировой порядок. И вот храм, как я еще расскажу, это центральное место, которое определяет вообще жизнь человека. И туда же он приходил для того, чтобы узнавать что-то новое из Писания в том числе. Почему мы говорим о Библии в камне? Потому что многие люди не умели читать, это была непозволительная роскошь, тоже можно об этом сказать пару слов, но, может быть, чуть позже. В общем, сам этот храм транслирует, как нужно жить человеку здесь на земле и как взаимодействовать с Богом. Вот такое важное место.
Если мы с вами вспомним византийский храм, то, в принципе, внешне они были, да, величественными, красивыми, но не несли, может быть, такую информативную нагрузку на зрителей, на тех, кто заходил туда. Человек подходит к храму, видит крест, видит там купол, башню, все это так или иначе отдаленно напоминает ему о Библии, о Боге, но он заходит внутрь, и там начинается Библия. Там начинается евангельское повествование. Помните, мы с вами смотрели иконостас, который возник в Византии, вот эта преграда алтарная, потом уже она будет расширена и сформирован такой классический русский иконостас, пятиярусный. Там полностью рассказана вся Библия. Буквально вот каждый мог посмотреть, потому что население было, ну, 98-99% неграмотно практически. А здесь наоборот. В Европе во времена готики мы видим следующую картину. Дело в том, что так как действие происходит в городе и в основном перед собором, то для художников, для мастеров стояла задача показать все евангельские сюжеты, и не только евангельские, но и библейские, в плане Ветхого Завета, да, проиллюстрировать их перед зрителем, который приходит на рынок, приходит по каким-то своим делам, проходит просто мимо собора. И поэтому здесь мы говорим уже о порталах, о четырех таких основных направлениях. Ну, храмы строились по крестово-купольному принципу. Если мы сверху посмотрим, то в виде креста. И было таких четыре, ну, скажем, даже три основных входа. Четвертая – это уже алтарная часть считалась, куда нельзя было входить. Но тоже она как-то украшалась. Ну, в основном минимально. Внутри соборы практически не украшались. Если брать по банику, не было никаких украшений, ну, за редким исключением, там, может быть, какие-то росписи, которые, к сожалению, не сохранились до нашего времени. Внешние храмы, ну, вот Шпаевский собор мы с вами смотрели, 11 века немецкий, это прям замок-замок, нет никаких украшений. Но мы с вами посмотрим сейчас портал как раз-таки Страсбургского собора, вам его мы уже показывали, ну, вот еще разок с вами посмотрим. Вот такой собор, и мы с вами посмотрим его, соответственно, портал, вход. Вот человек подходит к храму, что он видит. Ну, на самом деле, если мы не будем вглядываться, вдаваться в детали, нагромождение разных каких-то орнаментальных и понятных вещей. Ну, статуя. Это вот статуя, она современная уже статуя Мадонны, соответственно, Марии и Иисуса Христа. Если мы с вами посмотрим выше, к сожалению, я вот нашел только такую фотографию, но если вот выше посмотрим, то там изображение Соломона.
Соломона, да.
Как символ такого Ветхого Завета. И над ним, конечно же, Иисус Христос с Марией, как символ Нового Завета. И здесь мы видим вот эту вот входную огромнейшую композицию. Начинается все сверху, собственно, как практически иконостас, только такой европейский. Здесь история бытия. Адам, Ева, Авраам, Исаак и так далее. Вот идет история, точнее, до Авраама, вот в первом таком ярусе. Мы видим много-много разных композиций. И причем средневековый человек это понимал. Сейчас мы не понимаем, нам нужно объяснять, кто это такое, что это, зачем. Тогда люди это все просто считывали буквально вот с одним взглядом, что называется. Затем идет второй, да, такой ярус. Это Авраам, Ной, Моисей, Исаак, Иисус Навин. То есть идет история, история израильского народа. Вот мы видим даже Миноа, да, здесь. То есть все это показано. Затем идут апостолы. 12 апостолов, мученичество их показано. Затем идут евангелисты, вот здесь 4 евангелиста показаны. Затем идут учителя церкви. Вот на этом таком, как ярусе, да, на этой арке показаны чудеса Иисуса Христа. Опять же, не все, но самые там выразительные, например, исцеление слепого, воскрешение дочери Аира. А здесь мы видим корону. И короны, они две, да, в разные стороны, симметрично поставлены, указывают на царство Иисуса Христа и на царство его здесь, на земле и в душах каждого верующего. Ну и здесь мы видим такую как бы входную, основную композицию, посвященную смерти и воскресению Иисуса Христа. Вот первый уровень, он внизу у нас, здесь мы видим вход Иисуса Христа в Иерусалим, последние его дни жизни, тайный вечер, взять под стражу, бичевание, все так переплетено, но достаточно очень плохо показано. Здесь у нас идет возложение терновца, мы видим несение креста, весь крестный путь, распятие, сошествие в ад, воскресение Иисуса Христа. Следующий уровень – гибель Иуды, затем, как вот Христос выводит Адама и Еву из, соответственно, ада, Мария Магдалина у гроба, Христос среди апостолов и уверение Фомы, вот на этом заканчивается. Ну и самый последний, вот первый уровень, это третий, да, низа, да, точнее уже какой у нас, четвертый, это как раз-таки вознесение, то есть последний момент жизни Иисуса Христа. Вот таким образом средневековый человек мог подойти и просмотреть фактически всю Библию. И не нужно было даже ничего рассказывать. Он все видел. Да, и здесь вот фигуры, если вы заметили, такие крупные, большие, это фигуры пророков. Они тоже, ну, той эпохи.
Да, ну, потрясающе на самом деле. Причем ирония вот еще состоит в том, что мы знаем, да, что в средневековое время и позже, даже как бы чуть раньше, все средневековое время и чуть позже господствовала теория замещения, были сложные отношения между церковью и Израилем, но получалось так, что христианская церковь так или иначе транслировала историю еврейского народа, рассказывая о героях Писания, Библии, которые положительные герои в основном, хоть и отрицательные, но положительно были, конечно, и евреи. И так или иначе, вот еврейская тема, несмотря на вот это сопротивление, несмотря на вот эту, скажем, сложную и неверную теорию замещения, которая заключалась в том, что Бог отвернулся от Израиля, теперь у него отношения только с церковью, а как бы здесь с евреями все закрыто и раз и навсегда, но на самом деле это не так, и мы знаем это, исходя даже из текста самого Священного Писания, знаменитого послания апостола Павла к римлянам, что Бог до определенного времени закрыл это спасение для евреев, ради язычников, но он, безусловно, продолжает отношения со своим богоизбранным народом, и будет это вот еще великое покаяние, обращение, нахождение именно Мессии еврейского народа. И очень интересно, опять же скажу, что и литература, и произведения искусства разные, то есть живопись, архитектура, рассказывает нам, постоянно транслирует еврейскую историю. И я думаю, что это тоже не случайно.
Даже в самые такие, казалось бы, беспросветные времена для еврейского народа.
Для евреев, хотя, к сожалению, да, когда были гонения.
Церковь, ну, в прямом смысле гнала, к сожалению, Божий народ, не понимая по заблуждению, по неведению, по своему, но тем не менее Господь все равно совершал свою работу, и происходила даже вот эта вот такая, ну, огромная трансляция ветхозаветных персонажей. Причем мы вот как видим, это во многих соборах мы можем увидеть те же миноры, да, которые все равно так или иначе напоминали о Боге Авраама, Исаака и Иакова.
То есть это было такое мировое послание, потому что раньше, вы понимаете, нет интернета, не было его, и были книги, но их далеко не все читали, как мы уже сказали, и поэтому люди очень много воспринимали, принимали, прочитывали именно через произведения искусства, картины и скульптуры, саму архитектуру, и вся она как раз транслирует евреев, еврейскую историю, Писание, и Танах, и потом и Новый Завет. Так что это очень интересный один момент, когда человек что-то хочет сделать вот как бы против Бога, но Бог, используя человека, продолжает все равно именно делать свое дело, как он сказал о еврейском народе, что о тебе как бы не забудет никто и никогда, и потомство твое не исчезнет.
Вот хорошим примером является собор в Арле. Он был построен в V веке нашей эры, представляете, да, сколько ему лет. Но эта базилика была позднее разрушена, и уже, наверное, в XII веке началось строительство собора, который мы с вами видим. Понятное дело, что здесь романика, вот, как основной определяющий стиль. Не так много различных украшений скульптурных. В принципе, сам собор, его так можно даже с трудом, наверное, назвать, хотя он величественный, хотя он достаточно крупный, большой, и этажность сама по себе достаточно высокая. Но, тем не менее, он больше похож на какое-то такое общественное здание. Если бы там не было креста, можно было спокойно пройти мимо, но только не для средневекового жителя. Все прекрасно понимали, что это здание собора, причем архитектуры было достаточно мало. И мы с вами посмотрим буквально несколько таких прямых ветхозаветных сюжетов вот, и познакомимся с вами с особенностями такой романской скульптуры. Ну, самое первое, что мы с вами посмотрим, это как раз-таки Даниил, который был со львами вместе. Вот посмотрите, насколько...
Но такая потрясающая работа в своей непосредственности, правда?
Стилизация идет очень четкая, емкая, так по-детски, может быть, отчасти наивно. Художники, скульпторы ваяют, это все сделано из камня. Нужно было вырезать, камень достаточно жесткий материал, приходилось... Это сейчас мы, да, берем разные машинки, разные приспособления, и достаточно легко и просто можно показать, и можно быстро камень превратить в такой достаточно мягкий материал. Тогда это было гораздо-гораздо сложнее. Причем не было таких скульпторов, которые знали анатомию, которые очень много посвящали анализу, может быть, изучению римской скульптуры, греческой. Нет, здесь вот люди, что называется, смотрели на других людей, используя натуру, и вот таким образом изображают.
Вот. Слушай, ну, да, но я хочу сказать, помимо технической, даже эмоциональной составляющей вот этой скульптуры, но она потрясающая, вот на мой взгляд, потому что вот посмотри, но ведь Даниил сидит во рве, и вот у него совершенно нету ни страха, ни паники, ни ужаса, он просто в печали, вот он опечален, что... тем, что с ним произошли вот такие события, а львы, вот укладывая свои лапы на его колени, они как бы успокаивают его, что не переживай, скоро и это тоже пройдет.
Да, все мне хорошо, кажется, мы твои друзья.
Все хорошо, тайны. Да, все хорошо, не переживай, и это тоже пройдет, как было написано на кольце у царя Соломона. Ну, интересное очень такое восприятие именно по эмоциям, такое непосредственное.
Ну вот, если дальше мы с вами посмотрим, то увидим...
А там еще, по-моему, была какая-то скульптура со львами, где там...
Да-да, вот знаменитые львы. Здесь они, правда, не настолько безобидны. Они кушают людей, пожирают их. Вот, если вы посмотрите.
Но Даниила они не трогают.
Да, Даниила, конечно, в Библии знаем эту историю. Но здесь идет отсылка к таким мучениям адским отчасти, но идет трансляция Ветхого Завета. Мы с вами помним, что... когда случилось такое, отчасти, великое переселение народов в израильском контексте, когда евреи выселили Северное Израильское царство, туда переселили другие народы, в будущем они получили название как самаряне, они не знали, кому поклоняться, кому молиться, молились своим богам, идолам, и Господь на них послал львов, которые их просто начали уничтожать массово причем. И тогда Господь побудил сердца иудеев туда отправиться. Отправились священники, они начали все равно говорить им о том, что есть Бог, единый Бог Исаака, Авраама, Иакова, и вот многие из них обращались к нему. Понятное дело, что там долгое время было такое двуеверие, мы с вами знаем уже в Новом Завете, что к самарянам было отношение неоднозначное и зачастую просто отрицательное, но вот здесь автор, один из неизвестных скульпторов,
иллюстрирует. Покажи ее. Можем ее посмотреть?
Да, вот. Мы видим ее. Вот и вот такие особенности.
А я почему-то ее не вижу.
Ну, наверное, какие-то, может быть, сбои. Mm-hmm. И еще одну работу, это вот как раз-таки тоже этого собора, Самсон и Далила. Сейчас мы ее с вами увидим. Тоже такая очень интересная, в романском, забавном достаточно стиле. Обратите внимание.
Да, да, вот все, она вот, у нас на экране. Перед нами
Самсона.
Да, Самсон лежит на коленях у Далилы. или тоже там по-разному ее называют, но он лежит на ее коленях, мы видим волосы, которые пока еще даже не острижены у него, вот они как бы спускаются, но, скорее всего, вот-вот и будут взяты в руки ножницы. Интересная такая тема. То есть он лежит у нее на коленях, и руки у него сзади вот как будто бы связаны. То есть показывая, что этот человек, он полностью находится в неком таком растворении в этой женщине, подчинении ей, в доверии, которое будет предано. Да, мы знаем эту историю предательства. Но также надо сказать справедливости ради, что Самсону, так как он все-таки был судья Израиля, он знал определенные законы, порядки, которые были именно вот среди израильтян, что нельзя было строить отношения с этим человеком. Но он как бы его нарушает, он привязывается своим сердцем к этой женщине, и в результате случается трагедия его жизни. Отрезают не только волосы, рушится вообще его судьба. И несмотря на то, что он успевает отомстить своим обидчикам, все-таки ну, как бы эта история, которая остается вот на века и остается в наше время, она продолжает работать неким таким маяком, сигналом, что осторожно, лучше не заходить на ту территорию, на которой будут проблемы. И вот мы можем увидеть, ну, действительно, очень интересная тоже работа.
Да, и получить такие уроки определенные. Ну, мы с вами двигаемся дальше, посмотрим с вами такой замечательный Миланский собор. Это уже готика.
Вот вы как здорово.
Во всей ее красоте. Вот кому не нравится готика, кто считает ее достаточно мрачной, может быть, собор там Страсбурга немного пугающий. Вот, пожалуйста, Миланский собор. Здесь
особенно на фоне Италии. Неба просто потрясающе.
Угу, угу. Но опять же, мы здесь видим, насколько масштаб велик сооружений, да, для средневекового человека. Хотя здесь Италия, здесь ну, романское искусство не было настолько развито. Здесь как скорее, что ли, наступает возрождение. И с готикой старались расстаться и не особо пропагандировать, но так или иначе, все равно здесь мы видим прямо такое нагромождение готическое, разнообразное. Я предлагаю нам посмотреть несколько скульптур, вот как раз
собор. Кстати, вот этот, да, вот этот собор мне напоминает еще корону.
Да, да.
Правда, вообще, на самом деле, готические соборы, они очень часто напоминают именно корону своей формой. Может быть, это, даже и была такая мысль сделать что-то наподобие короны, то есть показывая некое коронование такой церкви здесь на земле, как прообраз вообще небесного Иерусалима, Царства Небесного, вот Царства Иисуса Христа, то есть то, что это Дом Божий, дом, в котором пребывает царственное священство.
Безусловно, такие идеи, конечно же, были у скульпторов, у архитекторов. Вот, к сожалению, к огромному, мы не знаем имен ни скульпторов, ни архитекторов. Скорее всего, это были какие-то артели, которые так вот объединялись и просто, ну, украшали соборы, строились насыпи, строились такие леса. Все это на высоте вот сразу высекалось, вырубалось, достаточно трудоемкая работа.
Я вообще не представляю, как это технически делалось, правда.
Ну, технически вот. У них было много времени, в кавычках, да, и они это делали столетиями, на самом деле.
Ну, высота просто огроменная.
Вот даже если мы возьмем любой собор, практически нет четкой, точной даты начала и точной даты завершения. И нет, даже многие соборы не выверены четко вот в такой архитектуре романтизма или готическом стиле, потому что они начинались, например, в эпоху романтизма строятся, а романики уже заканчивают, уже одно-второе столетие, он строится, уже готика началась, и уже там поздний готик, потому что готик тоже делится на разные сегменты свои, и вот поэтому соборы зачастую носят, ну, такой синтез архитектуры и эклектика, ну, или потом уже в последнее время, уже поздние. Значит, все эти романские башенки все убирались, они быстренько украшались готическими всякими заветвлениями, да, вот этими украшениями, в таком виде соборы дошли до наших времен.
Ну, да. Давайте трансформировали, да, трансформировали, подстраиваясь под время, под тенденции.
Угу. Миланский собор, он это уже представляет нам позднюю готику, и поэтому здесь, ну, уже пошел такой реализм, что называется. Вот практически скоро начнется эпоха Возрождения, ну, можно сказать, проторенессанс начинается постепенно, и поэтому здесь вот мы видим ветхозаветные сюжеты, ну, самые знаменитые, всем легко узнаваемые, как сальведаты, целых 12 было здесь только двое, но не все показаны, они несут ветви вот этой вот виноградной лозы. Она действительно огромная. Посмотрите, насколько отличается искусство готики от романского. Оно уже, ну, такое, что называется, реально.
Здесь уже чувствуется, да, пропорции, да, именно знание человеческого тела. Оно же здесь совершенно по-другому выглядит.
Вот, но
и в то же время, смотри, вот если можем сейчас ангелов посмотреть, в то же время, мне кажется, вот здесь как раз хороший синтез именно готики и как раз романского такого наследия, то есть сочетание. С одной стороны, это уже другие пропорции, другая именно, именно другой стиль, но в то же время потрясающие лица. Ну вот, да.
Ну, картина, которая стала мемом таким современным, сейчас любят все транслировать, и отчасти она превращается в такой кич, к сожалению. Но вот уникальная работа, вот Реймский собор в Германии, это вот просто такой синтез заканчивающейся романики, начинающейся готики. И вот ангел меня настолько поражает. Здесь идет уже мимик. То есть до этого лица, они все такие мрачные, обыкновенные, они монументальные, они не должны носить никакого там характера, никаких чувств, эмоций, святым это не приличие.
Ну, немного отстраненные такие.
Да, да, отрешенные, что называется. А здесь, наоборот, мы видим как раз-таки полноту эмоций ангела.
Когда да. видели, причем смотри, если мы еще посмотрим там другие скульптуры, тоже с выражениями лиц ангелов, мы увидим, что как раз эти эмоции, они носят гротескный характер. То есть это как некие маски определенные, как будто бы сам ангел прячется вот за ту или иную эмоцию, которая выходит на первый план, он играет с ней. То есть это даже не та эмоция, которую действительно, может быть, он испытывает, и это не изображение лица ангела, но очень интересно вот именно игра с этими эмоциональными масками. Может быть, показывающее тоже, что вот это вот соединение небесной и земной жизни, что нам ничего не чуждо, эмоции в том числе, разные страсти, которыми овладевают нами и людьми, и ангелами в том числе. Ну, интересно. Я не знаю, на самом деле, какой это именно ключ, вполне возможно, есть именно к разгадке этой потрясающей мимики ангельской и не только. Но, наверное, их также несколько, этих ключей, но смотреть на это очень интересно. А да, у нас еще ангелы есть?
Можем еще показать? Вот, ангелов, к сожалению, больше пока не покажем, но давайте перейдем дальше. Вернемся к нашему Милану. Еще у нас буквально вот два таких сюжета, уже более реальных с технической точки зрения. Вот Давид, который поразил Голиаф в свое время. Если мы посмотрим крупным таким планом. Вот автор очень четко показал и пропорции, мы видим, и величину, и вот этот вот контраст небольшого роста Давид, мальчик, который, ну, по сути, не обладал какими-то навыками, ну, разве что он там животными, да, боролся, и, в принципе, все. Он никогда не участвовал в поединке с человеком, а здесь такой гигант просто, великан. И нужно было с ним сразиться. Но мы знаем с вами прекрасно, что Давид не просто так один шел, один на один, он шел с Богом. Понимал, что за него будет бороть Господь сам.
И... Слушай, ну вот если говорить о пропорциях, то мне кажется, что голова, конечно, меньше, чем тело, она должна побольше быть. Но это мне так кажется. Но самое главное, конечно, не в этом, а в том, что вот обрати внимание вообще на позу Давида. Вот ведь это человек, который выходит на борьбу с противником, который, ну, явно сильнее его. То есть чисто по всем вот таким реальным предположением, да, доводом, то есть Давид должен проиграть. Но он выходит на это сражение, как ты говоришь, он выходит не один, он выходит именно с Божьим благословением, но его поза вот потрясающая, она показывает, что он не сделал никакого напряжения, никакого усилия, он не стоит вот как супергерой какой-то, понимаешь, силач, который хвастается своей мускульностью, и в то же время он не является здесь изможденным человеком, который провел какую-то титаническую борьбу и победил, наконец, этого великана Голиафа. Он стоит достаточно расслабленно, он в этой непринужденной позе как раз идет трансляция того, что победу эту одержал Господь через него. То есть все, что невозможно человеку, возможно Богу. Бог одержал эту победу. Собственно говоря, что нужно было сделать Давиду, это только сделать шаг навстречу Богу в плане доверия, доверить ему тоже свою судьбу, выступить на защиту имени Божьего и израильского народа, и вот одержана эта победа, которая, собственно говоря, принадлежит Богу, и вот это как раз этот рельеф очень хорошо это транслирует.
Если мы с вами посмотрим опять же на мимику, на выражение лица Давида, сам мы видим такую полуулыбку.
Полуулыбку, да, то есть это
Господь мне помог,
не стоило ему никаких усилий, с его как бы человеческой
точки зрения. Да, это вот на самом деле идет такая интересная трансляция чувств, наверное, впервые в средние века, потому что эпоха уже, собственно, заканчивается. Ну и еще одну работу, последнюю, это вот как раз-таки к Иову, к одному из таких самых, наверное, первых, ну, наверное, точно, праведников описанных. В Священном Писании, которому посвящена целая книга, поэтическая, это вот Иов, скорбящий со своими друзьями. Опять же, интересно, что здесь их трое пришли его утешить. Мы здесь видим отчаяние. Вот если у Давида было спокойствие абсолютно, здесь уже нет такого спокойствия, здесь отчаяние. Если мы внимательно посмотрим, изучим вот эти вот все позы. Ну, опять же, почему кажется пропорции не совсем правильные?
Слушай,
ну,
я тебе, извини, пожалуйста, я тебя чуть-чуть перебью. Здесь у нас такой технический момент, у тебя что-то постоянно хрустит. Вот. И если ты можешь, не задевай, пожалуйста, микрофон, потому что вот нам пишут, что, пожалуйста, не трогайте микрофон, потому что у тебя звук все время идет такой с хрустом.
А, хорошо.
Если можно как-то это изменить.
Хорошо.
Вот, надеюсь, что сейчас будет лучше.
Извините, пожалуйста.
Успокоится звукорежиссеры.
Сложнее так транслировать из дома. Ну, если мы посмотрим, да, вот на пропорции, то, во-первых, здесь фото, а не сама работа, и поэтому сложно сказать, действительно ли там слишком большая голова. Это первое. Второе, что действительно, если мы с вами будем смотреть снизу вверх, и голову делают специально чуть крупнее, чтобы она не казалась маленькой. Ну, срабатывает такая, что ли, иллюзия в хорошем смысле. Ну, и здесь, может быть, искажение фотографии. Но, тем не менее, мы видим достаточно такой, можно сказать, уже практически реализм, который предвосхищает возрождение для нас. Предлагаю нам двигаться дальше, и у нас...
Ой, а я хочу, чтобы ты еще вернулся к Иову. Я хотела сказать там пару слов, ладно? Верни, пожалуйста, нам Иова многострадального, потому что тема Иова одна из самых загадочных вообще и в Библии, и столько раз пытаются понять, на самом деле, в чем же была вот ошибка, в чем была проблема Иова, почему человек, который описывается как праведник, был допущен до таких страшных страданий, потому что, вот напомним, но я уверена, что многие знают этого персонажа, но чуть расскажем, что Иов, он потерял буквально все и за короткое время. Он потерял своих детей, он потерял свое состояние и потерял свое здоровье. Он был заражен проказой, самая страшная болезнь, которая, естественно, в то время не лечилась, и он был обречен на мучительную смерть. Его друзья, которые приходят к нему и пытаются с ним говорить, они выводят его на разное эмоциональное состояние, там, хотят его вывести на покаяние, что, ну, скорее всего, ты согрешил перед Богом, ну а как иначе? Почему это допущено в твою жизнь? И они пытаются его в чем-то убедить, что-то доказать. Сам Иов тоже находится постоянно во внутреннем конфликте и с собой, и с друзьями, и с Богом. Он вопрошает, почему вообще это пришло в мою жизнь. И, конечно, наверное, здесь может быть несколько вариантов ответа, понимания этой ситуации, но мне понравилось именно такое рассуждение, что Иов – это некая попытка человека полюбить Бога, проявить эту любовь и доверие Богу просто за то, что он есть Господь. Вот как Бог любит человека не за что-то и любит его в разных ситуациях, и когда он силен, и когда он слабый, когда мы что-то делаем неправильно, Бог все равно продолжает нас любить. И здесь, потому что здесь очень есть такой интересный момент, когда идет спор между сатаной и между Богом, как раз сатана говорит, что почему ему тебя не любить, если ты ему все дал? То есть его жизнь, она полностью устроена. Вот поэтому он тебя и любит. А что будет, если ты у него это заберешь? Или я это заберу? Будет ли он тогда тебя любить? И это трансляция того, вот любви, насколько человек может любить Бога. Даже если он находится в трудных, тяжелых испытаниях, проблемах, может ли он любить Бога, может ли он прославлять Его имя, может ли он Ему доверять, может ли он сохранять верность до конца. То есть это глубина человеческой любви, истории Иова, которая потом транслируется, конечно, уже любовью Иисуса Христа к человеку, когда тот идет на крест для того, чтобы примирить все человечество с Богом. Вот интересные такие пересечения, как, например, пересечение вот этой истории, известной с Авраамом и Исааком, да, когда Авраам должен был принести своего сына на жертвенник, но Бог останавливает его. Но он был готов это сделать, как и отец потом отдаст уже Иисуса Христа агнца на заклание. То есть вот эти пересечения мы постоянно видим в Библии, эти интересные темы, которые открываются и транслируют нам на самом деле, как человек движется в познании любви Бога, взаимоотношении с Ним. Поэтому история Иова, она, конечно, очень глубокая, вариативная. Но вот мне нравится именно вот это движение мысли. Вот. Спасибо за вот этот портал с Иовом.
Да, спасибо.
Так, да, и мы движемся мы с вами дальше. Я думаю, что сейчас мы, наверное, перейдем уже к нашей фишке, которую мы объявили с самого начала, о самом известном соборе во Франции, может быть, даже в мире, Нотр-Дам-де-Пари. Вспоминается сразу, конечно, Виктор Гюго с его знаменитым произведением. И давайте мы сейчас посмотрим на этот собор.
К сожалению, наверное, он стал известен нам своим вот этим пожаром, да, практически уничтожившим его шпиль, его...
Слушай, я бы сказала, что, наверное, не то, что неизвестен, он напомнил о себе, к сожалению, да, вот этим пожаром. Известен-то он был, конечно, еще со времен того, как его построили, и не думаю, что его известность падала, потому что вот те, кто приезжает во Францию, в основном несколько объектов, которые нужно смотреть. Это, конечно, Эйфелева башня, это собор Нотр-Дам-де-Пари, как у нас, например, Красная площадь, собор Василия Блаженного. Так, вот мы видим уже...
Да, его с одного из порталов. Да. Но если мы посмотрим, давайте с вами еще вот буквально обратим внимание на то, как если бы мы с вами подошли к самому
поближе.
Собору. Да, уже поближе, и посмотрим на его портал, на входную зону. Он, ну, отчасти отличается. Если вот мы смотрим с профиля, на профильную вот эту часть, достаточно большой, этот шпиль готический, знаменитый, вот, собственно, его фасад такой, ну, или портал, входная часть. Вот тоже портал, он очень сильно похож на собор Страсбурга, на многие другие готические соборы. Вот это знаменитое окно «Роза», которая символизирует рассвет Богоматери, да, и, соответственно, в будущем Иисуса Христа, ну, как элемент благовещения, да, розы, непорочности и так далее. Вот. И мы с вами посмотрим пару таких интересных моментов, которые можем найти в соборе. Не случайно Марк Шагал тоже в одном из своих произведений искусства, в одной из картин, он как раз-таки использует Нотр-Дам-де-Пари, потому что там, на самом деле, очень много еврейства. Ну, основная, наверное, такая работа, посвященная теме еврейства, это показано здесь очень ярко в красках еврейская свадьба. Вообще, зачем и почему? Дело в том, что когда украшался собор, необходимо было показать то, что предшествовало рождению Иисуса Христа, это как раз-таки жизнеописание Марии, матери Господа Иисуса Христа. И сохранились исторические разные сведения о том, что у нее были родители, сохранились даже их имена. И вот здесь мы с вами видим свадьбу родителей Марии, Иоакима и Анны. И она выполнена в стиле еврейской свадьбы 14-13 века. Мы с вами видим На самом деле здесь такое действие, которое разворачивается прямо вот, ну, что называется, современно очень для тех людей, которые смотрели. Прямо здесь мы видим точную копию французской синагоги, вот эти вот колонны, вот эти вот, вот этот интерьер весь такой стилизованный, это вот прямо все взято оттуда. Церемония бракосочетания, мы видим раввина здесь справа, да, от нас, который одет в талит, рядом с ним находится ковчег завета и свиток Торы, и стопка книг, и светильник, который должен быть зажжен, причем не один. Если мы посмотрим на самого Иоакима, на жениха, будущего мужа Анны, у нее такая вот шапка специально одета. Это не, ее не носили в первые столетия нашей эры, ее носили уже позднее, как раз-таки современники. Французы, евреям нужно было отличаться от других жителей города, и поэтому им вот советовали, не то, что даже советовали, просто приказывали носить вот такие странные, смешные головные уборы, ну, чтобы как-то уничижить, подчеркнуть. Но мы видим, вот так вот именно одевались люди той эпохи, да, именно вот евреи.
Я считаю, что наоборот, это очень здорово, что вот этот фрагмент со свадьбой как раз показали именно с этими шапками, с предметом унижения, притеснения евреев, а не выполнили, например, это в исторической вот подлинности. Потому что в этом и есть вот эта двойственность, то, что евреи, богоизбранный народ, который находится в каком-то притеснении, не в каком-то, а в сильном, страшном притеснении, но они являются частью истории, они являются частью народа, из которого вышел Спаситель Иисус Христос. И я не знаю, насколько вольно-невольно, подсознательно или как, но это просто потрясающая вот эта вот трансляция того, что, опять же скажу, что не пытается разрушить человек, Бог все равно ведет то, что он считает нужным, важным, несмотря ни на какие человеческие препятствия, сопротивления. А важным это то, чтобы эта история еврейского народа, она осталась, чтобы люди помнили и корни, откуда вообще вышел сам Спаситель. И ты же как раз рассказывал, что именно архитекторы, ты читал, вот Нотр-Дама, они ходили, общались с евреями, ходили там вот в их общины. Вот это очень интересный момент.
Да, и самое интересное, что там есть даже портретное сходство. То есть они ходили к евреям и просили их позировать. Не только для сцены Иоакима и Анны, они позировали для пророков библейских. Поэтому если мы говорим о таком еврейском искусстве, где там найти, ну, еврейские лица, что называется, это вот как раз собор Нотр-Дам. Де Пари, там была очень большая диаспора, проживала во Франции, в Париже в тот момент, и как раз-таки она вся практически была запечатлена вот на стенах, на фасаде этого собора. Об этом мало кто знает.
Так что это практически такой про-еврейский, на самом деле, храм, так интересно. Вот, так что если будете во Франции в следующий раз и пойдете смотреть на Нотр-Дам, обратите внимание на это, дорогие. Там очень много евреев, но так и должно быть.
Да. И еще одну работу посмотрим с вами, тоже непосредственно связанную с еврейством, но это уже тема распространенная, на самом деле она практически есть в каждом, значит, соборе. Но мы с вами опять Нотр-Дам посмотрим. Это изображение экклесии и синагоги. Ну, или церкви, говоря нашим современным языком, и синагоги. Слева мы видим церковь, такую торжествующую, в виде девушки, а здесь уже тоже девушка, но вот она вся такая печальная, замкнутая. Это вот синагога так изображена здесь, стоит с посохом, там можно и скрижали увидеть, и змею, которую его так обволакивает. Достаточно такой трагический образ показан.
Трагический образ, но я вот на самом деле вижу в этом некое такое, некое продолжение, некую передачу. Вот как мы все время говорили, что Ветхий Завет и Новый Завет, они не отделены друг от друга, просто Новый является продолжением Ветхого. Это одна история. Почему эти две женщины, они находятся рядом, они вместе? Почему у одной есть начало, у другой продолжение этой истории? И одна не может существовать без другой. Просто, допустим, вот это прозрение церкви, которое мы видим, закрытые глаза синагоги, это, опять же, совершенно никак не противоречит тому же библейскому тексту, который мы сегодня вспоминали, послание к римлянам апостола Павла. Да, на какое-то время сейчас закрыто вот это послание для многих евреев, что Иисус Христос есть вот этот Иешуа Машех, есть тот Спаситель, которого обещали пророки, которого ждали тысячелетия. Церковь это видит. Она видит, и она движется в этом направлении, движется за Христом. Но она не может двигаться одна, самостоятельно, без своего прошлого, без синагоги. То есть вот эта девушка, это будет вечная ее спутница, потому что они составляют все же одно. Но придет время, и глаза первой тоже будут открыты, они тоже будут в прозрении. Мы очень надеемся, что это время придет скоро.
Вы слушали передачу «Шалом». Еврейский путь к земле обетованной. У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.